Всем привет! В эфире третий выпуск Тайкаста. На сей раз это совместный выпуск с Аджендой. Тема этого выпуска – городской транспорт Таиланда. Мы решили посвятить этому целый выпуск, потому что городской транспорт Таиланда сильно отличается от того, что мы видим в России. Во-первых, отличается концепция городского транспорта. Если в России популярны монструозные виды транспорта типа муниципальных автобусов, трамваев, метро, которые ходят по очень длинному, но не охватывающим всякие мелкие улочки маршруту, то здесь очень много аналогов наших маршруток, которые практически везде можно найти. Это чаще всего пикапчики небольшие, которые тут называют Сунтао. Кроме того, как говорится в фильме «Бриллиантовая рука», наши люди на такси не ездят, то есть все еще такси – это роскошь, хотя вроде бы уже цены все-таки пониже стали, но все равно несколько сотен рублей заплатить за любой маршрут практически – это каждый день не будешь ездить. Здесь, например, в Бангкоке некоторые люди просто на работу ежедневно ездят на такси, потому что такси там очень дешевое. Можно меньше, чем за 100 бат или 100 рублей ехать целый час.
Дело иначе обстоит с личным транспортом. В России для того, чтобы обзавестись личным транспортом, в первую очередь вам придется сдать экзамены, как вы знаете, и обязательно по месту прописки или по месту временной прописки. В общем, сложности с документами. Здесь вы также можете сдать экзамены, если вам хочется получить тайские права.
Этот экзамен для того, чтобы сдать, не нужно проходить такую вот череду унижений, как в России с этой временной пропиской. Если вы снимаете что-либо, то вам хозяева просто не захотят мизинцем шевельнуть, чтобы дать. Тут есть что-то типа регистрации, но она выдается в иммиграционном офисе. Вне зависимости от хозяев, ты просто показываешь договор, и потом уже с этими документами идешь сдавать экзамены на права. А если у тебя есть международные права, это не то, что у нас все в России сейчас имеют, а такая книжечка на нескольких языках, то вообще ничего сдавать не надо, с ними можно ездить в Таиланде, их признают.
Да, или вам по предъявлению международных прав могут выдать тайские права на тайском языке за небольшую сумму без сдачи обязательных экзаменов. Ну, в общем, экзамены могут сдать даже туристы, то есть временно пребывающие, не обязательно иметь какую-то особую визу.
То есть очень легко, даже легально совершенно ездить.
Далее. В России очень часто зверствует ГИБДД, здесь же останавливают редко.
Здесь останавливают только когда проводятся какие-то плановые рейды, тогда некоторые дороги перекрывают или просто выставляют
патрули,
да. И они всех подряд всем или выборочно машут руками, в зависимости от города, где-то просто перекрывают полностью дорогу и загоняют вообще всех до одного. У них проверяют быстренько документы и осматривают транспортное средство. Вот, а где-то можно объехать их.
Да, например, когда мы жили в Паттайе, меня два раза останавливали патрули и проверяли наличие прав. А в Чангмае сколько раз я не видела патруль, они не останавливали, даже если я проезжала при этом на красный свет светофора вместе с другой дюжиной тайских водителей.
Затем, допустим, права вы получили в России и в Таиланде. Что делать дальше? В России вариант вообще личного транспорта практически один. Это автомобиль. Автомобиль у нас можно только купить или получить по наследству. Какой-нибудь москвич, на котором ты будешь не рад ездить. То есть это еще одна препона на пути к независимости на дороге. Здесь первый самый удобный вариант – это взять что-нибудь в аренду. Будь то автомобиль, будь то мотоцикл. Причем цены довольно демократичные, особенно на мотоциклы. Ну и автомобили, в принципе, доступны. Особенно если у вас большая семья. Это очень окупается. Когда я пишу где-нибудь, что я не люблю ничего покупать, что лучше арендовать, все говорят, да ты что, как это, мол, не серьезно и все такое. А потом выясняется, что мы просто о разных странах говорим. Я о Таиланде, а не о России.
Арендовать машину или другое транспортное средство в Таиланде можно даже с небольшим бюджетом. Например, мотоцикл с коляской.
Или можно арендовать очень дешево автомобиль какого-нибудь знакомого. Или по объявлению просто человек не может в данный момент ездить, или у него старая машина осталась, и он не хочет, чтобы она простаивала. Он сдает в аренду очень дешево, дешевле рыночных цен. Рыночные цены на аренду автомобиля — это 20 и более тысяч бат. А сдают в аренду по объявлениям где-то за 10-12 тысяч бат. То есть это 8-10 тысяч рублей в месяц.
Также в Таиланде очень легко можно научиться ездить. Здесь не нужно записываться в группу.
Здесь вообще ничего не нужно делать. Берешь в аренду что-нибудь и учишься ездить. Так вот я учился ездить на машине. Но если вы действительно хотите научиться ездить, как я...
Нет, по-моему, это тоже хороший вариант. Потому что я взяла тайского инструктора. И он, когда водил, он даже никогда не говорил: «Пристегивайся». Наоборот, он сам мне демонстрировал, как плохо пристегиваться, что это неудобно. Он использовал какие-то специальные затычки, чтобы успокоить сигнальный механизм автомобиля и тому подобное. Что мы с ним делали? Так это ездили в основном по шоссе. И он мне говорил: «Что ты медленно плетешься, когда я ехала на 80 километров?» Ну, я поверила ему и врезала на 140. И где-то через полчаса я обратила внимание, что он не разговаривает со мной. Я спросила его, в чем проблема, а он сказал, что еду слишком быстро. Вот так вот поймите этих тайских инструкторов. И, в общем, когда я закончила свой курс вождения, то оказалось, что я не могу парковаться в городе. Не могу, в общем, практически ничего, но зато я хорошо езжу по шоссе и держу уверенно 140.
Благо, чтобы ездить по шоссе и держать 140, нужно уметь просто ехать по прямой. А на машине с автоматом для этого нужно только уметь ручку передвинуть с парковки на драйв и нажать газ, все. А потом, чтобы остановиться, тормоз нажать. Вот так Адженда у нас и научилась ездить, и ездит вот так вот, помогает мне.
В день переезда.
Да, за городом. Хотя бы этому научили ее. За сколько курсов? За сколько уроков?
За 12 часов.
Вот, а я, как я уже сказал, учился ездить просто так, прямо на дороге. После мотоцикла, конечно. Благо, на автоматической коробке передач очень легко учиться.
Хорошо, давайте вернемся к теме общественного транспорта. Если приезжаете на короткий срок, то, конечно, вам наверняка не захочется арендовать что-то и заморачиваться какими-то проблемами с ответственностью. Поэтому вам пригодятся автобусы, маршрутные такси, а именно Сантао, подземное или надземное метро, если речь идет о Бангкоке. Но вам нужно учесть, что есть некоторые виды транспорта и его водители, которые предпочитают обманывать туристов или пользоваться их незнанием. Например, в Бангкоке это тук-туки. Тук-туки — это трехколесное средство передвижения, открытое.
Что-то типа мотороллера.
Где вы можете наслаждаться всеми выхлопами и ароматами Бангкока или другого города, в котором вы находитесь.
Во-первых, это тук-тук — это символ Таиланда. Его даже на футболках рисуют, и все с удовольствием покупают. Все очень любят, как выглядят тук-туки. Выглядят они действительно красиво. Но вот, когда ты садишься в тук-тук, ты понимаешь, что у него такая хитрая конструкция. Он ловит абсолютно все газы с дороги. То есть, такая у него уникальная аэродинамическая конструкция, что пассажир, причем водитель, похоже, не ловит. И у него там стекло стоит, а вот пассажирам именно долетают все газы. Причем, когда тук-тук стоит на светофоре, он еще на пассажирское место прилетают еще газы, которые он сам выхлапывает. А выхлапывает он ужасно вонючие газы. При том, что они на газу работают, а не на бензине. Вонь стоит какая-то просто нечеловеческая.
Зато он симпатичный и очень хорошо трясется.
Но все думают, что это якобы идеальное средство для обзора города. Вот, мол, покататься на туке, посмотреть на город.
Но на самом деле очень гораздо более приятно ехать в кондиционированном такси.
Да не то, что приятно. У него вот эта вот крыша, которая способствует улавливанию газов, она так загнута по бокам, что пассажиры, сидящие сзади, нифига не видят. Эти вот козырьки закрывают. Можно что-то увидеть, если только разлегся на диванчике. Вот. То есть едешь, нифига не видишь, нюхаешь вонь, при этом тебя постоянно пытаются наколоть, обмануть.
Это было импровизированное ведение о тук-туке. Значит, вы о нем поняли. Водители тук-тука в Бангкоке. Они сильно любят обманывать и говорить вам, что достопримечательности закрыты, что они знают уникальные рестораны с сифудом, или что у них есть такой замечательный ювелирный магазин, где только вам продадут драгоценные камни по сниженным ценам. Они, в общем, будут вас всячески уламывать куда-нибудь заехать и что-нибудь приобрести или где-нибудь потратить денежки.
Практически все водители, которые у туристических мест стоят, водители тук-туков, они практически все завязаны вот в этой тук-тук-мафии, как ее называют европейцы. И адженда говорит, что они будут там что-то уламывать. На самом деле они не будут уламывать, они просто тупо абсолютно будут пытаться не понимать вас. Мы, например, как-то поймали одного водителя, сказали, давай, мол, мы хотим кататься по городу целый час, сколько это стоить будет? Ну, он сказал столько-то. Он говорит, давайте поедемте сифуд. Нет, сифуд не хотим. Дискотеку? Нет, тоже не хотим.
Массаж?
Массаж? Нет, не хотим. Ювелирные изделия? Не хотим. Давай только кататься. Он, ну давай. Я говорю, ну давай им там 100 бат или 200 заплатим. Он кивнул. Едем, значит, мы 50 метров. Потом он что-то начал головой крутить, задумываться. Опять он остановился в обочине, опять повернулся. Он говорит, ювелирные изделия? Нет, не хотим. Дискотека? Нет, не хотим. Сифуд? Не хотим.
Так мы никуда не уехали.
Да, то есть у него такое ощущение было, что он просто неполноценный. Как будто у него забиты какие-то маршруты жесткие, вот эти вот сифуд, массаж, ювелирные изделия, все, и он просто не поймет, как это вообще вот туристу что-то другое может хотеться. Да, то есть он даже не хочет за большую цену. Он не поймет, что можно взять с нас, допустим, там 300 бат и поездить час там вокруг где-нибудь. Вот. Вот такие вот они странные товарищи. А вообще раньше или для тайцев отдельно, это считалось самым доступным видом транспорта. А в Чангмае, например, это самое доступное такси.
На Пхукете есть свои виды тук-тука. Они выглядят совершенно иначе, но они также называются...
Что-то среднее между этим пикапом и маленьким тук-туком. То есть ни то, ни сё.
Водители которых предпочитают двигать попой только за очень большие суммы. 250-400 бат за одну поездку. Со всей компанией, будь то один человек или пять. Их очень сложно уговорить, пойти на скидку.
Их вообще очень сложно уговорить. Я бы даже сказал, у них невозможно на что-нибудь уговорить.
Ну хорошо, давайте не будем о плохом. В конце концов, на Пхукете очень большие расстояния и горы. В общем-то, может быть, они знают, что они делают, и у них как-то получается работать даже с такими бюджетами. Вот, в Паттайе все намного невиннее, чем на Пхукете. Здесь водители Сантао, то есть маршрутных автобусов, предпочитают вас обманывать, в общем-то, по мелочам в основном. Они говорят вам, что проезд стоит, допустим, не 10, а 20 бат. Ну, или они любят превращаться внезапно из маршрутного пикапа в маршрутное такси, в целое такси.
Например, я последний раз, когда заезжал к родственникам в Паттайю, они там отдыхали, из Бангкока я поехал на автобусе. Там стоят ездящие по жесткому маршруту от автобусной станции до Джамтена. Это пляж такой. Сантао стоит 30 бат. Но они вот всегда славились тем, что они четко идут до Джамтена. Ну и все пассажиры кончились по пути на Джамтен, и он до Джамтена так и не доехал. Как раз со мной произошла эта ситуация, когда осталось там практически километр ехать, а он высовывается и спрашивает, куда едем. Я говорю, как куда? На Джамтен. Он говорит, 120 бат. Я говорю, иди ты нафиг. Вышел, отдал ему его эти сколько-то там бат, прошел 100 метров, нашел таксиста и за 40 бат он меня довез.
Также в крупных городах типа Бангкока и Паттайи есть мототакси. Очень удобное средство передвижения, но рассчитанное только на одного пассажира.
Почему на одного? Мы несколько раз ездили вдвоем.
Это очень опасно, по-моему.
Ну, вообще, мы почему? Опасно, когда конь дохлый мотоциклист. Когда вы хотите ехать на мототакси, выбирайте кого-нибудь крепенького, живого такого, розового мототаксиста.
Не с красными глазами.
И не заморенного, и не сильно молодого.
Очень много требований к таксистам.
В общем, как видите, какие-то тонкости, которые нужно вникать, в общественном транспорте есть. В отличие от России. У нас трамвай что-то, я не помню, чтобы, когда я оставался там последний, он говорил, куда едем. И просил там 1000 рублей, чтобы доехать до следующей станции, иначе он домой поедет. То есть у нас они наоборот принципиальные. Они скорее поедут на автобусную станцию или трамвайную станцию, чем тебя повезут куда надо. Так вот, если вы пробрались в Таиланд больше, чем на пару недель, все-таки стоит озаботиться о выборе личного средства транспорта. Потому что это не очень приятно постоянно там торговаться, следить за тем, чтобы... То есть тут не только даже вопрос денег. Иногда они просто неадекватные. Ты им говоришь одно название, они какой-то синоним там слышат и полчаса тебя везут. А полчаса они везут, потому что они не знают близкую дорогу, и они едут самой ужасной дорогой.
Не обязательно. Однажды мы сели в такси в Бангкоке и сказали «Хуа Лампонг» — название железнодорожной станции. Ну, а таксист развернулся почему-то в другую сторону, противоположную железнодорожной станции, и поехал в Суанапум. Ну, а куда еще могут ехать туристы? Конечно, в Суанапум.
Не, ну даже если он знает, куда ехать, то он... Они, в отличие от нас, высших образований не умеют, таксисты ихние. Это у нас какой-нибудь академик может дворы мести. И теорию графов они знают плохо, поэтому как-то оптимизировать дорогу они нифига не могут. Я даже иногда, даже когда знаю, как правильно ехать, я боюсь иногда им говорить лишний раз. Тогда их придется вести вообще пальцами показывать, потому что им скажешь что-нибудь один раз, они вообще собьются, заблудятся, начнут останавливаться, спрашивать на каждом шагу. Так что долгоживущим стоит либо ездить на мотоцикле, либо на машине, либо на каком-нибудь альтернативном транспорте, о чем мы и поговорим сейчас.
Начнем с велосипеда.
Да. В некоторых городах, к сожалению, не всех, велосипед является довольно-таки распространенным средством транспорта. Например, у нас сейчас в Чангмае очень развита велокультура, потому что это что-то типа тайского Санкт-Петербурга. В Санкт-Петербурге у нас тоже велокультура развита. Здесь есть в некоторых местах даже отдельные выделенные велодорожки. Правда, это, конечно, не велодорожки, такие как в Финляндии, где там прямо отдельная дорожка, на которую никто заехать не может. Это просто кусочек обочины, который отделен линией и на котором нарисованы знаки велосипеда. Правда, по этой велодорожке ездят все, кому не лень. В основном мотоциклами они заполнены. Но если ты едешь по ней, никто тебе не мешает. Машины, во всяком случае, стараются не заезжать на нее.
В аренду сдаются обычные прогулочные модели. Ничего навороченного. Если вам требуются какие-то особенные модели или горные велосипеды, вам нужно поискать специализированные конторы.
Среди европейцев, которых здесь преобладающее большинство из туристов, почему-то вот популярно снимать прогулочные велосипедики и на них объезжать весь Чангмай. Хотя...
Города.
Нет, хотя ты говорила, что велосипеды не сильно дешевле мотоциклов.
Да, аренда велосипеда может стоить спокойно там 80-100 бат в день. Или даже 150, если речь идет о хороших моделях.
А некоторые мотоциклы можно за 150 как раз и снять. Причем это будет по-прежнему полуавтомат, которым не так сложно управлять. То есть тут как бы логики нет. Скорее всего, люди просто боятся управлять мотоциклом. В принципе, с какой-то стороны это правильно. Потому что велосипед и мотоцикл – это совершенно разные вещи.
Давайте про мотоцикл поговорим чуть позднее, потому что это самая развернутая тема у нас на сегодня. И сначала скажем об автомобиле.
Мы уже сказали, что можно снять за 20-22 тысячи где-то. Для того, чтобы снять, каких-то особых документов не требуется. Даже права не обязательны. Они пытаются обычно сдать вам автомобиль под залог документов, но лучше обговорить какой-нибудь другой вариант. Я, например, всегда предпочитал отдавать им слип-карты, то есть они проводят слип-машинкой, делают копию карты, и немножко денег еще обязательно нужно дать всегда. Звучит как детка, да? Нет, имеется в виду, еще депозит в наличных дается. В любом случае, основной совет по аренде автомобилей — это обсуждайте гибкое условие, чтобы взять в аренду так, как вам это удобно. Например, мы собирались ехать до лаосской границы, чтобы получить визу. Мне тычут в нос договор и говорят, мы только паспорта берем. Как я мог отдать им паспорт? Я сказал, нет, ребята, я так не согласен. И все. Они пошли на мои условия.
Скажи, какие издают модели в аренду?
Самые дешевые модели, ну, в принципе, какие модели? Ты приходишь и спрашиваешь, что у вас дешевле, и все.
Ну, всегда есть Honda Jazz.
Honda Jazz — это дорого.
Ну, 20-22 тысячи она как раз укладывает.
Нет, мини-автомобили Honda Jazz и Toyota Yaris чуть-чуть дороже сдают, а модели чуть-чуть побольше, Honda City и Toyota Vios, сдают дешевле.
Ну, 20-22 тысячи — это аренда в месяц, а в день они стоят около 800-1200 бат. Когда вы выбираете автомобиль в аренду, вам нужно также обратить внимание на компанию, которая его сдает, чтобы это был приличный офис.
Да нет, не особо приличный, не гламур, но вот, например, ходил я, искал автомобиль, наткнулся на дядю, который в будке вообще сидит, и у него там просто бомжатня. То есть он вообще непонятно кого представляет, и сколько у его компании машин. А вот приходишь в такую компанию, как Pop Service, чангмайскую, у которой, во-первых, около 5 офисов рядом находится, то есть пока ты обходишь пару улочек, ты натыкаешься на несколько филиалов. Офисы у них простенькие, но видно, что очень много машин, они в хорошем состоянии, то есть они работают профессионально.
Эти работники также профессионально отмечают все повреждения в договоре, так что не стоит особенно о них беспокоиться.
Ну, что еще про машину можно сказать? Очень удобно на машинах путешествовать по Таиланду.
Полиция в основном не останавливает дорожную.
Ну, вообще, экспаты местные пишут, что где-то она зверствует в каких-то местах, вроде под Бангкоком, что там прямо они вымогают деньги. А так, в остальных местах вроде не останавливают. Нас, во всяком случае, почти не останавливали. Меня остановили один раз, чтобы взять штраф 400 бат за превышение скорости. А по городу машину я не советую, если, конечно, вы не страдаете мотоциклетным дебилизмом, то есть если вы не можете удержать мотоцикл, если вы попадаете постоянно в аварии, или если вы абсолютно не уверены, думаете, что это не для вас, конечно, можно на машине ездить по городу. Но я вот не люблю стоять. Тут в городе первичный приоритет имеет мотоцикл, потому что он везде пролазит, и так как они везде лезут, то все остальные, пока они лезут, естественно, стоят. После светофора сначала туча мотоциклистов двигается, потом только начинают ехать автомобили. Это раз. Два. Большинство владельцев машин очень неопытные, а машины стоят дорого. Соответственно, зарплата тайцев. Поэтому они очень-очень медленно едут, то есть полностью соблюдают эти лимиты городские. На вид это невозможно смотреть, невозможно ехать за ними. Некоторые вообще там со скоростью 30 км в час едут. А так как некоторые дорожки бывают очень узкие, то их даже не обгонишь. И вот так вот можно ехать минут 20 за каким-нибудь владельцем счастливым новенькой блестящей машины, которую он боится поцарапать, потому что не умеет ездить. Добавьте к этому то, что вы будете сидеть в закрытом салоне, вырубите кондиционер на полную, потому что иначе невозможно просто будет ехать. И получается не очень приятный стиль жизни. Я понимаю, еще в кабриолете кататься — это одно, но опять же под каким-нибудь 36-градусным солнцем вы опять поднимете крышу и опять же вырубите кондиционер. А стоять вот так вот в пробках под кондиционером — это не очень приятно. Не для этого люди в Таиланд едут, чтобы сидеть в коробку с кондиционером.
Ну, если семья, то нет.
Ну, если семья, то да. Но опять же, даже те, кого я знаю, у кого есть машины, вот например, хозяин нашего дома, у него есть автомобиль, но по своим делам он ездит на мотоцикле. Потому что на этом танке не очень удобно ездить по городу. Поэтому и приходим мы к основному средству передвижения – мотоциклу.
Самое главное, что вам нужно знать, прежде чем брать мотоцикл в аренду, это как на нем ездить. Если не уверен, не бери. Но на самом деле почему-то все россияне преисполняются в Таиланде уверенностью и сразу же берут нахрапом мотоцикл, падают, царапаются.
Сдают назад и больше никогда не ездят. Так вот, чтобы такого не произошло, нужно, во-первых, знать о нескольких мифах относительно вождения мотоцикла и сделать несколько вещей, чтобы не последовать этим заблуждениям. Во-первых, люди почему-то думают, что мотоцикл водить легче, чем машину. Во-вторых, люди почему-то думают, что если они водили велосипед, то и мотоцикл они водить смогут так же легко. Оба этих суждения абсолютно неверны. Естественно, тому, кто водил машину, будет немножко легче ориентироваться в потоках дорожных. Но вот все, что касается физики вождения, тут совершенно другое. Потому что то, что позволено на машине, мотоцикл не стерпит. То есть там можно подпрыгнуть на каком-нибудь лежащем полицейском, чуть-чуть затормозить неправильно, можно заблокировать тормоза, и несколько секунд у вас будет, чтобы решить эту проблему, то тут можно подпрыгнуть с полицейского на бок прямо. Если заблокируешь тормоза, то ты ляжешь, тут же покатишься и оставишь немножко кожи своей на асфальте. Поэтому тут осторожным надо быть гораздо больше. Насчет велосипеда тоже неправильно, потому что у мотоцикла очень большой вес. Тут как раз наоборот получается, обратная ситуация. Мотоцикл позволяет делать больше вещей, чем велосипед, именно благодаря своему большому весу, благодаря низкому центру тяжести. А люди думают о мотоцикле, что это так же, как велосипед. Если медленно ехать, то я никогда не упаду. А все почему-то падают на низких скоростях. Почему? Потому что на мотоцикле, когда ты разгоняешься, работает гироскопический эффект, который удерживает человека, и можно чуть-чуть наклоняться без проблем. А на низких скоростях его, естественно, нету. 100-килограммовый даже скутер представляет уже опасность. То есть я, например, один раз ехал по тротуарчику, очень медленно, там была пыль асфальтовая. И через 5 минут я лег под мотоцикл, и он меня немножко придавил, и я хорошо поцарапался всей правой частью тела.
Возможно, вы сейчас нам не доверяете и думаете, ну как же так? На форуме я читаю такие радостные сообщения от товарищей, которые хвастаются, как они приехали на второй день, там поехали на мотоцикле, и все у них было отлично, весь отпуск или сколько там, месяц-два. Но знаете, это ведь как повезет. В Таиланде, например, ежедневно погибает в среднем 38 человек во мотоциклетных авариях. Больше всего пациентов обращается именно с травмами, полученных в мотоциклетных авариях. Практически все наши знакомые упали по той или иной причине, мы сами падали не раз. Какие повреждения будут? Ну, это уже, конечно, вопрос удачи и везения. Но тем не менее, если кому-то повезло, не ориентируйтесь, пожалуйста, на них. Ведь это не обязательно произойдет так же с вами.
Самое забавное, что первое падение очень сильно напоминает, какая твердая земля, какой твердый асфальт, какой он шершавый. Это было второе мое падение, когда я вот лег просто на месте, на бок. Вроде ничего страшного, все было понятно, что я на месте, то есть я не лихачил ничего, я вообще ехал купить хлеба. Но ссадины эти такие неприятные, они несколько недель потом мне напоминали, что, блин, как твердо-то падать. Я очень аккуратно начал ездить. Поэтому этот первичный вау-эффект, который вы на форумах видите от тех, кто только взял скутер, он резко сменяется. Так что я советую спросить тех, кто уже брякнулся, и они вам то же самое скажут, что и мы, что
не все так радужно,
когда ты... Естественно, очень легко им управлять, кажется, никаких передач нету. Сел, ножки поставил вместе, на газ надавил, и все, он едет. Ну, это до тех пор, пока ты не брякнулся. Вот, поэтому Что я советую делать, если вы точно собрались ездить на мотоцикле здесь, если вы собрались делать это долго? Тем, кто на неделю приехал, те пусть падают, если хотят, проведут оставшуюся неделю в больнице. А вы, во-первых, изучите несколько книжек, в которых описывается приемы вождения мотоцикла. Потому что не все так логично, нельзя это понять, насколько, как, например, я уже сказал, что нужно ехать не очень медленно, а побыстрее. Или, например, казалось бы, нужно в повороте тормозить всегда, ехать медленно. Но на самом деле, чем быстрее ты едешь, тем у тебя закругленнее поворот получается. И те, кто сбрасывает скорость, они не вписывались. Некоторые мои знакомые так тоже попадали в аварию. Естественно, по книжкам учиться какой-то активной деятельности
сложно.
Сложно, да, но если у вас есть возможность только книжки почитать, почитайте хотя бы их. Но если у вас есть в городе школа вождения мотоцикла, то обязательно возьмите хотя бы 4-6 уроков у инструктора. Как сделал это Адженда.
В Санкт-Петербурге есть школа экстремального вождения. Там вас ждут совсем другие мотоциклы, не скутеры. Поэтому мой инструктор очень смеялся надо мной, когда я ему объясняла, с какой целью я пришла повышать свои знания о вождении мотоциклов.
Там у них эндуро, и там вообще школа экстремального вождения, но это тоже полезно.
Дорогое удовольствие не сравнить с арендой мотоцикла и с спокойным проверянием ошибок на своей собственной заднице здесь, но тем не менее стоит, я советую. И там вам выдадут полностью защиту, вы можете проверять свой собственный идиотизм и свои собственные ошибки, как вы там понимаете вождение на мотоцикле, и падать сколько угодно довольно-таки безопасно. Я лично упала за свои 6 или 8 занятий, не знаю сколько раз, каждое занятие раза по 3-5 точно. Я падала, эндуро падал на меня, я возила сзади инструктора, было очень много всего интересного. И также, если вы немножко опасаетесь водить мотоцикл, то, возможно, эти предварительные занятия помогут вам снять страх.
И, кстати, результаты этих уроков появились при первой же нашей мини-аварии. Я делал разворот на другую полосу на светофоре и сильно завернул руль с непривычки. И как это часто на велосипедах происходит у новичков, колесо поскользнулось, и мы начали ложиться на бок. Я выставил колено, а Дженда выставила ногу, потому что она просто уже после своих падений на эндуре выработала привычку вставлять ногу, чтобы опереться. То есть там никаких скоростей, ничего не было. Ну, просто мы медленно легли. Но я вот не привык реагировать, я потому что не падал почему-то. Я вот тоже брал уроки вот экстремальной школы вождения. Но я почему-то не подумал, что нужно попадать немножко. Вот, а она
хорошо натренировалась.
Да, и мне пришлось колено обрабатывать, перевязывать, а она встала и пошла.
В общем, разница, конечно, между эндуро и автоматом, скутером сильно большая. На эндуро вам нужна защита полностью, потому что это быстрый и опасный мотоцикл. А здесь все легко, вы можете ездить хоть бы и в пляжных тапочках, довольно безопасно, хотя тапочки на дороге теряют. И по этой же причине, чтобы не напрягаться лишними заботами, мы рекомендуем вам брать автоматы. Небольшие мотоциклы и не спорты ни в коем случае.
Почему-то все русские мужчины, когда приезжают в Таиланд и видят арсенал сдаваемых в аренду мотоциклов, выбирают прежде всего суперспорты. И потирают ручки так, улыбаются и говорят, ну мне 400 кубов не надо, это фигня. 600, а литр есть у вас? Вот, и потом так жужжат весело на дорогах. Но это для новичков очень опасно. Некоторых людей отправляли уже в неживом состоянии, в цинковых гробах домой. Некоторые прямо в фарш разбивались, как мне рассказывали мои знакомые. Поэтому я советую эту рефлекторную жажду скорости в себе пополнять и снять обычный автоматический мотоцикл. То, что у нас скутерами называют. Здесь они несколько побольше. Они, кстати говоря, довольно-таки хорошую скорость развивают для новичка. Они запросто 120-130 км в час едут. Если человек не страдает избытком веса, для него это вполне нормальный мотоцикл. Правил практически никаких нету дорожного движения для мотоциклов в Таиланде. Все едут куда хотят, но что касается туристов, вся полиция очень строго следит за тремя правилами, в зависимости от разных городов. В некоторых городах требуется, чтобы водители и пассажиры обязательно носили шлем, причем это может быть какой угодно шлем, вы можете попросить его у владельца мотоцикла. Во-вторых, в некоторых городах полиция строго следит за тем, чтобы иностранцы не садили 3 и более человек на мотоцикл. И в-третьих, опять же, в некоторых только городах полиция активно проверяет наличие прав у мотоциклистов. Вот последнее правило, по-моему, только на Пхукете работает. И в Паттайе, когда они проводят рейды.
Лучше показать просто права на русском языке, хоть какие. Главное, чтобы там была ваша фотография.
Некоторые, кстати, показывали вообще совершенно посторонние документы. Я читал.
Билет в библиотеку.
Да, билет в библиотеку. Ну, в общем, совершенно левые документы, которые выглядят как документ какой-то, как какое-то удостоверение.
Какая разница, когда его берут вверх ногами? Ну?
А в некоторых местах полиция вообще видит, что ты иностранец. Тебе улыбаются и машут рукой. Едь мимо, куда подальше отсюда. Неохота с тобой связываться. Еще заставишь нас говорить на этом ужасном английском языке. Если вы попали в аварию, давайте попробуем вообще не попадать в аварии. Или хотя бы обеспечить себе...
медицинскую помощь.
Нет, обеспечить себе условия, при которых вам помогут. То есть, например, как-то раз мы с одним товарищем моим решили устроить маленькие гонки почему-то за городом, почему-то 8 часов вечера, когда уже темно и никого нету, и почему-то на улице, по которой вообще практически никто не ездит. В итоге товарищ заблокировал тормоза, он проверял, насколько хорошие тормоза, оказались очень хорошие. И в итоге я бегал как козел, пытался найти вообще хотя бы кого-то, чтобы помочь ему, то есть чтобы транспорт найти и так далее. Только через 30 минут тайские товарищи нам помогли, вызвали Сантао и отвезли его домой. Поэтому я советую ездить только по оживленным местам, и в дневное время, чтобы вы не лежали где-нибудь на каком-нибудь туристовом поле, и вас никто не слышал. И вы потом, как полковник Моресьев, доползли до отеля через месяц.
Я не знаю, покрывают ли российские страховки аварии на мотоциклах, но, возможно, некоторые это все-таки делают.
Большинство страховок не покрывают. Там
прямо указано в условиях, что...
Потому что это очень опасный вид транспорта считается. Вероятность велика попадания, поэтому они, естественно, не будут оплачивать то, что ясно и так, как экстремальный вид транспорта.
Да, ну, расходы, вероятно, у вас будут небольшие, даже в госпитале. Кроме того, когда вы берете мотоцикл в аренду, навряд ли вам предложат к нему страховку какую-либо, которая покрывала бы нанесенный вами ущерб. Поэтому и за починку мотоцикла вам придется самостоятельно платить. Но также не очень много.
Если вы будете чинить самостоятельно, то это будет дешевле всего.
Чем если вы придете в контору, где вы арендовали его, и вам предъявят завышенный счет.
Чинить самостоятельно имеется в виду, вы отвозите его просто в салон и показываете пальцем, что вы хотите починить, и платите за это деньги.
Можно предварительно показать мотоцикл владельцу, то есть сказать, вот я немножко тут его попортил, но ничего, я поправлю, сейчас отвезу его в ремонтную мастерскую.
Кстати, еще о владельцах и о мотоциклах. На мотоцикле, который допущен к езде по дороге, должны быть две вещи обязательно. Во-первых, это номер, потому что тут куча мотоциклов без номеров ездит смело. Во-вторых, это специальный стикер об уплате налога на транспорт. Потому что вообще теоретически полиция может даже на тему уплаты этого налога прикопаться.
Да, и кроме того, если мотоцикл не зарегистрированный и не имеет номеров, даже при наличии специальной страховки для езды на мотоцикле, у вас не будет никаких шансов покрыть себе расходы на лечение.
Нет, шансы будут, но это уже будет эклотерия. Не заметит компания, страхующая этого. не спросит или спросит. И если вы не можете ездить на мотоцикле, но и на машине тоже вы не можете ездить, например, это очень дорого для вас, или вам очень не нравится на машине ездить, или еще какая-нибудь причина, то еще остаются нестандартные средства передвижения. Например, мой друг, который очень нехило попал первый же раз в аварию на мотоцикле, стал снимать после этого квадроцикл. В принципе, вроде нормальный вариант, но тут два но. Во-первых, аренда квадроцикла очень дорого стоит. В месяц ему стоила аренда 12 тысяч бат. А некоторые сдают еще дороже, и в итоге получается, что, в принципе, можно машину взять. Но ему нравилось вот так вот ездить. Во-вторых, на квадроциклах обычно установлена агрессивная резина. Вот у моего товарища как раз такая была. И очень чувствовалось, что довольно-таки большая часть энергии гасится об дорогу, во-первых. Во-вторых, очень большая вибрация, то есть очень большой расход в итоге бензина и неудобство. Ну, в принципе, он вот ездил несколько месяцев вот так, пока не купил машину. Еще один мой знакомый, у которого жена и ребенок были, он, опять же, не умел водить мотоцикл, не хотел удерживать равновесие ни в какую, чтобы ему не говорили. И он где-то раздобыл в аренду мотоцикл с коляской. Это довольно-таки удобное средство передвижения, потому что обычно сверху делают на такие мотоциклы крышу большую, и коляска довольно-таки большая, там еще кроме человека можно много груза перевозить. То есть, в принципе, это очень-очень удобно. Если бы я знал, где сдают в аренду такие, я бы всем рекомендовал, кто не хочет мотоцикл водить. Но, по-моему, это очень нестандартно, и надо отдельно искать где-то.
Теперь мы переходим к самой животрепещущей теме – тайские правила и особенности движения. Движение в Таиланде левостороннее. Если вы раньше водили в России, возможно, вам будет немножко неудобно перестраиваться.
Тем, кто не водил, будет адаптироваться легче.
Потом забудьте, пожалуйста, все, что вы знали о правилах вождения, потому что вам это здесь не пригодится. Ну как, вы будете вести правильно себя на дороге, а остальные нет, и вас будет это очень возмущать. Вы будете сердиться, грозить кулаком или кричать всякие неприличные вещи. Не рекомендую вам этого делать, хотя сама иногда срываюсь. Дело в том, что тайцы читают правила вождения один и единственный раз в жизни.
Вверх ногами.
Перед сдачей экзамена непосредственно.
Нет, большинство тайцев вообще не читают.
Ну, потому что им читают лекцию.
Нет, многие тайцы ездят нелегально. С детства. Какие правила могут быть, когда парень еще в школу ходит, и он уже ездит на мотоцикле? Он просто не может права получить по закону. И так вот они и продолжают делать. У них даже паспорта может не быть. Какие тут могут быть правила дорожного движения? О чем?
Ну и получается, вот, что они очень плохо соображают на дороге. Они не знают, что нужно использовать поворотники. Не знают, что нужно предупреждать о перестроении.
Они не знают, что вот эти две штучки блестящие над рулем, это не для того, чтобы шлем вешать. Это для того, чтобы смотреть, кто сзади тебя едет.
Ну если не все так плохо, ему преувеличие, оно бывает.
Не, почему? Многие люди... Я просто смотрю, вот, когда ты едешь сзади мотоцикла, очень хорошо видно, настроены зеркала у человека или нет. Когда настроены, ты видишь лицо его. У большинства людей ты видишь небо в их зеркала. То есть явно он либо в него смотрится, либо вешает на него шлем. Некоторые вешают пакеты, очень удобно с рынка ехать.
Но для тайцев это совершенно не так возмутительно.
Bullshit.
Они очень толерантны. Очень терпеливы. Они не будут никого торопить, не будут сигналить, выходить из себя и показывать пальцем. Они просто подождут, пока этот странный человек проедет по своим делам, и все.
На самом деле, это и не возмутительно, и не опасно, потому что практически все опытные водители, тайские и иностранные здесь, следуют двум правилам. Не беспокоиться ни о чем и ничему не удивляться. И, во-вторых, ожидать всего в любой момент. Подъезжаешь к светофору на мотоцикле, все стоят, жди, что в любой момент из какой-то машины может выскочить какой-нибудь дурачок резко. Или ты едешь по улице, оживленное движение, жди, что резко какой-нибудь пикап из переулочка поперек дороги может задним ходом вылезти и медленно-медленно начинать выворачивать. То есть ты просто жди, и все, все будет тогда нормально.
Даже если ты едешь, и дорога перед тобой, твоя собственная узенькая полоса свободна на сколько-то десятков метров, ситуация может измениться ежесекундно, поэтому нельзя отвлекаться на какие-то посторонние мысли, как я люблю это делать.
Не, почему? Через какое-то время уже ты в поток этот входишь, и можно и в мысли, на мысли отвлекаться, и расслабленно ехать, просто ты уже реагируешь молниеносно.
Да, нужно быть постоянно готовым
да,
к всяческим сюрпризам.
Главное, чтобы были хорошие тормоза, вот это вот самое главное правило. Вот. Но не чересчур, что-то заблокируешь.
На этом все. Мы закончили нашу мини-лекцию. Простите за излишнее занудство.
Это была первая проба совместного выпуска. Продолжайте читать нас в Твиттере. Продолжайте читать блог Адженды. Тайсуай. Может быть, скоро мы еще чего-нибудь вам наговорим. Пишите пожелания. Пишите интересные вопросы. Очень хочется отвечать на интересные вопросы, а не только забронировать самолет-гостиницу и какие визы бывают в Таиланде.
И, пожалуйста, не пишите, что мы дураки, и у вас все получилось отлично на мотоцикле. Мы очень рады, если у вас так оно и есть.
Удачи на тайских и русских дорогах.
Всего хорошего.